Петербургский автограф.
Слушайте «Петербургский автограф». У микрофона автор и ведущая Ольга Смирнова. Автограф литературный. В нашей студии искусствовед Андрей Петрович Дьяченко. 23 августа 2020 года, 140 лет со дня рождения удивительного, необычного и тесно связанного с Петербургом писателя Александра Грина. Но есть и другие даты. 8 июля он ушел из жизни. 8 июля 1932 года. Есть еще одна литературная дата, связанная с именем этого писателя. 100 лет назад он создал свой очень талантливый, психологически сложный и философски осмысленный рассказ «Крысолов». Это случилось в 1920 году. В этом году исполняется 100 лет с его написания. Итак, в нашей студии искусствовед Андрей Петрович Дьяченко. Вам слово. Рубрика «Открытка от постороннего». Она для специалистов, для тех, кому со стороны видней.
Открытка от постороннего.
Александр Степанович Грин очень важен для нас. Дело в том, что потребность в романтике, в романтизме, в каком-то особом возвышенном мире высокопарных, духовных, тонких чувств была присуща человечеству во все периоды его существования. Во всяком случае, в истории литературы все время фиксировалась потребность человечества в поэзии, в лирике, в утонченной романтике. То есть менялись эпохи, конечно. И бывали и такие периоды, когда модным становилась то индустриальная тема, то социальная тема, то войны, и тогда батальная тема преобладала. Но вот образ некоего романтического приключения человечество преследовал всегда. И в эпоху романтизма, романтизма в прямом смысле, в каком его воплощали Пушкин, Гоголь, другие романтики, немецкие романтики, например, Гофман, Эдгар По. Эпоха романтизма, которая характеризовала 20-е и 30-е годы XIX века, неожиданно возродилась на рубеже XIX и XX веков. И тогда появляются такие писатели, как Александр Степанович Грин. К нему в полной мере применимо понятие неоромантизм. Вновь вернулась романтика. После промышленных переворотов, после многочисленных промышленных нововведений, царство техники, царство машины, вновь вернулся образ романтического корабля, бригантины. Вновь вернулся образ мореплавателя, капитана. Вновь вернулся образ неоткрытой земли, необитаемого острова, необычных природных ландшафтов, каких-то диковинных экзотических мест. Все это опять появилось в литературе.
Андрей Петрович, самое удивительное, что эту тему вернул в литературу Александр Степанович Грин. Если вспомнить, в какую эпоху он жил и как сложно складывалась его биография личная, то это такой неожиданный выход именно на эту тему, что у искусствоведов, у литературоведов есть все основания говорить о том, что он как личность прятался в этом своем выдуманном романтическом мире. Настолько жестокая действительность его окружала. Давайте напомним его биографию. Родился он в Вятке, в этом же городе. Криминала коснулся непосредственно его до такой степени, что он вынужден был неоднократно отбывать наказание.
Отбывал наказание и плохо учился в гимназии. Да. Вот это тоже очень
важно. Ну, давайте
важно,
вот напомним, кто он, откуда. Вот давайте напомним его биографию, и тогда нам будет понятно, почему эту тему, это новое для 20 века течение литературное возродил именно Александр Грин, поскольку новым, конечно же, не был романтизм.
Да, конечно. До романтизма тогда было далеко. Если сравнивать быт семьи Грина и быт города Вятки той поры, конечно, откуда взяться морским путешествиям и алым парусам? Александр Степанович Грин родился в семье среднего достатка, учился в гимназии, учился очень плохо, за что подвергался самым разным взысканиям.
Родился в 1880
да,
году.
Мы отмечаем 140-летие со дня его рождения. Очень интересно, что в Вятке есть музей, силами энтузиастов воссоздана квартира. И несмотря на то, что не сохранились ни книги, ни, допустим, канцелярские принадлежности, с помощью типологических вещей, канцелярских принадлежностей гимназистов той поры и книг изданий приключенческой литературы той поры, воссоздана комната гимназиста Александра Грина. И тут огромная роль энтузиастов, потому что официально мало кто хотел воссоздавать, музеифицировать его биографию, музеифицировать его квартиры. И тут огромная роль принадлежит частным лицам, читателям, которые обожают этого автора. Так вот, гимназия. Именно в гимназические годы Грину не хотелось учить стандартные учебные предметы. Учился он очень плохо, допускал какие-то хулиганские поступки, постоянно подвергался разного рода взысканиям. И чтение было его самым любимым делом. Это то, что захватывало его целиком и полностью. Не любя математику или, скажем, физику, он уходил целиком с головой в морские приключения, в романтику, в мир Жюль Верна и Стивенсона. И особенно нравились ему Генри Райдер Хаггард и Эдгар Аллан По. Это были его любимые авторы. Конец XIX века – это эпоха революционных преобразований. Молодой Александр Степанович Гриневский рано взял в руки революционные книги. Марксистские книги, различного рода революционные памфлеты, книги о переустройстве общества, пропагандистские листовки тоже были ему не чужды, и он участвовал в их распространении. Поэтому им очень рано заинтересовалась полиция. Можно сказать, что Грин уже почти становился профессиональным революционером. Так глубоко он постигал запрещенную литературу. Так хотелось ему расправиться с существовавшим общественным строем. Настолько антимонархические взгляды глубоко в него проникли.
Андрей Петрович, но ведь эсеры спасли его от тюрьмы в свое время, и после этого только он стал заниматься политикой, а началось это все просто с криминала.
Да, конечно.
С перепродаж, со связей именно с криминальным миром.
Да,
Своего он приводил просто в отчаяние своим поведением.
Да, это все шло от школьного хулиганства, вот такое протестное поведение, которое постепенно его привело в кружки сомнительных личностей, это действительно так. И эсеры сделали все, что могли, чтобы спасти его и вот и от тюрьмы.
Его же готовили как террориста, и он остановился буквально на грани, когда ему предложили убийство. Он же с легкостью согласился, сказал, что он может убить человека.
Но судьба распорядилась иначе, да, и так случилось, что ему не пришлось стать убийцей, но пришлось стать распространителем нелегальной литературы. И это тоже очень интересовало полицию, поэтому очень рано было заведено дело на Гриневского, и очень рано он стал искать себе псевдонимы, какие-то новые имена. Тогда и родилось слово «Грин». А интересно, что во время пребывания в нашем городе, все-таки мы будем сейчас о Петрограде и Петербурге говорить, интересно, что была попытка и другую часть фамилии использовать и стать Невским вместо Гриневского. Вот. Но мы будем говорить сейчас о слове «грин». Итак, ранний революционный период, революционная деятельность Феодосии на юге России, в нескольких городах на юге России, переправка листовок, нелегальной литературы, вот еще каких-то литературных произведений. Все это очень и очень интересовало полицию, вызывало колоссальный интерес к личности этого человека, и уже можно было говорить, что перед нами сформировавшийся революционер, который хочет расстаться с прошлым России, который хочет установить совсем другой общественный строй. А вот каковы были политические взгляды молодого Александра Грина? Они были очень тесно перемешаны как раз именно с романтикой. И поэтому, когда вот возникали попытки в советское время реабилитировать Грина после десятилетий забвения, то хотели из него сделать то социалиста-утописта, то человека, который мечтает о коммунистическом будущем, хотели его романтические устремления все зашифровать именно в виде коммунистических и социалистических символов. Это тоже не так. Просто вот юг России с его интересной очень природой, с его особым пряным ароматом, каким-то образом побуждал к тому, чтобы переделать современную жизнь, сделать ее лучше, исправить ее. А Грин видел очень многих людей. Подобно Александру Ивановичу Куприну, он общался с самыми разными людьми, самых разных профессий. Он ведь не стремился попасть именно в литературную среду. Он не стремился закрепиться среди поэтов и прозаиков. Они и сами его отвергали. Кстати, Грина очень нещадно отвергала литературная элита. Но за это жизнь ему подарила совершенно бесценный подарок. Это возможность общения с простыми людьми, возможность общения с самыми разными людьми разных профессий. И эти впечатления тоже постепенно оседали в его произведениях.
В юношестве он вынашивал мечту отправиться в дальние путешествия, связать свою жизнь с морем, с морской романтикой. И даже попробовал это в Одессе, но у него не получилось. Оказалось, у Грина морская болезнь, да, и он качку не переносил совершенно. С обязанностями матроса не справлялся категорически, и пришлось ему от этой идеи отказаться.
Ему мешало здоровье, во-первых. Во-вторых, определенная недисциплинированность. Характер у него был очень сложный. Грин был человеком, который был рабом своих страстей. Конечно, он вот если что-то собирался делать, да, и при этом строгая дисциплина на это накладывала какие-то рамки, то этих рамок для него просто не существовало. Об этом говорили и жены писателя потом, и его коллеги по литературному цеху. То есть, ну вот, удивительный дух свободы во всем, и в хорошем, и в плохом смысле, потому что ограничь он себя в чем-то. Может быть, он бы и попал в литературную среду, и, может быть, на его пути встретился бы какой-нибудь, ну, хороший редактор, волшебник, который бы продвинул его. Вот тогда не было понятия продвижения. Человек искал себя сам, ощупью, интуитивно. А вот Грину было нужно продвижение. И вот почему. Его страсть к Эдгару По, Хаггарду, Жюль Верну, особенно Стивенсону, настораживала людей. Думали, а зачем в среде русской литературы существует человек, который словно англоязычный мир, англосаксонский мир, переносит сюда на нашу русскую почву? А зачем нам это нужно? Ведь у нас и так все это есть. Я должен сказать, что когда Грин был гимназистом, это ведь совпало с изданием огромных тиражей Жюль Верна, Стивенсона, Дюма, других писателей, мастеров приключенческой литературы. В нашем городе работал уникальный издатель Петр Сойкин, который как раз гимназистов и снабжал приключенческой литературой на плохой бумаге, чтобы за 20 копеек можно было купить том Стивенсона. И вот если бы был музей романтизма, а поклонники Грина мечтают, чтобы возник музей романтизма, ну, хотя бы в нашем городе или в каком-то другом, но лучше, конечно, в нашем городе.
Ну, и в Крыму тоже было бы, наверное, да.
Вот позвольте себе высказать такую мысль. В таком музее обязательно должна стоять гимназическая парта дореволюционная с открытым ящиком, и чтобы в нем лежал том, ну, или Стивенсона, или Дюма, потому что гимназисты запоем читали под партой. Обязанность учителя была вырвать книгу, имитировать там легкий удар по затылку гимназиста этой книгой, потом эту книгу надо было выпрашивать у преподавателя, ее конфисковывали или ходить за ней к директору. Но, тем не менее, чтение под партой было колоритным атрибутом школьной жизни России. Гимназисты зачитывались Хаггардом и Стивенсоном.
Итак, идея романтическая и желание связать свою жизнь с морем привела его в южные города. Да. Это Одесса, это города Крыма. Отец с удовольствием его отпустил, дал ему 25 рублей, сказал, иди куда хочешь, только не оставайся в Вятке, да?
Да, да.
Вот. А как он оказался в Петербурге, что его туда привело? Какие надежды он связывал с Северной Пальмирой?
Я должен сказать, что вот мы с вами говорили о революционной деятельности Грина, но мы не отметили одного очень важного обстоятельства. Быть революционером в те годы было модно. Просто вот в советское время нельзя было связать слово «мода» и революционный пафос. Но революционер, который отращивал бороду, иногда красиво одевался, упоминал запрещенные книги или даже намекал, что такая книга у него в кармане сюртука там, или пиджака, или предлагал что-то на ночь дать почитать. Вот образ такого человека был чрезвычайно моден. То есть женщины влюблялись в революционеров. Вот об этом в советское время не принято было говорить, только вот какими-то кусочками это проникало в историко-революционные фильмы. Например, в фильме «Взрыв замедленного действия» главный герой, которого красавица хочет спасти из тюрьмы, говорит ей: «Увы, я не граф Монте-Кристо». То есть вот очень хотели видеть в революционерах поколение Владимира Ульянова или даже несколько более старшего поколения, поколение Плеханова, или даже в народниках еще. Хотели видеть в них прекрасных романтических юношей с красивыми бородами, почти героев Дюма. Вот об этом у нас не принято говорить и писать. Грину хотелось быть одновременно и по-революционному романтичным, и в каком-то романтичном смысле революционным. И вот эти вот два желания каким-то образом слились, и он поехал, конечно, в наш город в поисках литературной славы, не заработка, а очень важно, что он мечтал влиться в среду петербургских писателей, профессионалов, и писателей, и поэтов. О том, что Грин писал стихи, упоминают очень редко, и очень часто говорят, что стихи были менее совершенны, чем проза, но, тем не менее, Грин был поэтом. И замечательный советский поэт Леонид Мартынов инициировал такое важное дело, как редакционную подготовку стихов Грина к изданию, считая, что Грин должен быть наравне с советскими поэтами, издан, опубликован и известен.
Он не справился с воинской службой.
Нет.
Спасли его буквально литераторы и Максим Горький спасли его от воинской службы, и Горький принимал активное участие в том, чтобы он не пропал здесь, в Петрограде.
Да.
Ведь эпоха была страшная, 20-е годы. Жить было не на что, жить было негде, быт был разрушен революцией. Все это было очень опасно и совсем не способствовало каким-то литературным творческим практикам.
Вы понимаете, что интересно? Писатель-романтик живет поперек жизни. Вот это очень интересно, применительно к Грину. Какими бы ни были жизненные катаклизмы, да, взрывы, кругом какие-то страшные пертурбации и политические, и военные. Но вот писатель-романтик – это такое интересное существо человеческое, которое способно жить поперек жизни. Ведь были случаи, когда на фронте люди составляли, не то что сочиняли стихи, а составляли словари каких-то редчайших языков. На фронте под бомбежкой в военной форме офицер составлял словарь какого-то экзотического восточного языка и говорил, в послевоенное время это понадобится. Вот так и Грин с его романтическими сюжетами, романтическими конструкциями будущих повестей и рассказов, и романов. Конечно, тяжело переживал все это, что связано с Первой мировой войной, что связано с возможностью службы в армии. И полиция никогда от него не отставала. Полиция все время шла по его следам. Существует несколько документов, несколько дел с его фотографиями, с его описаниями, биографиями. И, в общем-то, первые специалисты по творчеству Грина черпали материал во многом из полицейских документов. Ведь вот что очень важно, потому что полиция была к нему внимательна. Приехал революционер. «Алые паруса» им были неинтересны, или, допустим, там, я не знаю, хаггардовские приключенческие сюжеты. А революционная деятельность Грина всегда полиции была интересна. Он был неблагонадежным человеком, и отсюда к нему колоссальное внимание.
Благодаря Горькому он оказался в Доме искусства.
Да, совершенно верно. Вот это интересная страница.
Серьезный адрес, который до сих пор связан с именем в том числе Александра Грина.
Да,
давайте,
конечно,
об этом адресе расскажем. Это Невский, 15.
Да.
Что это был за дом, с кем он там встретился из литераторов и как выживал революционном Петрограде после революции?
Я думаю, что всем знакомо такое образное понятие «сумасшедший корабль». Да, это действительно...
Это Форш ведь,
да,
назвала
это
его.
Да, это выражение Ольги Форш. И очень хорошо, что оно закрепилось. Это действительно было уникальное объединение писателей, которое было интересно и с точки зрения творческой, конечно. Сколько там создано всего, наверное, ну, не перечислить произведения, которые созданы в этих стенах. И интересно это было и в бытовом отношении, потому что писатели как-то пытались преодолеть голод, холод, замерзшие трубы. Все это описано в повести «Сумасшедший корабль». И действительно, вот творчество оказывало какое-то волшебное воздействие на людей, потому что благодаря тому, что они могли писать, они могли творить, как-то вот и голод, и холод, но не то чтобы они были незаметны. Конечно, заметны, но пережить их было немножко легче. Очень важной для Грина была встреча с Виктором Шкловским. И принято считать, что Шкловский что-то преувеличил в биографии Грина, что-то заменил, добавил там много своей собственной фантазии, многие факты нуждаются в проверке. Тем не менее, встреча со Шкловским – это очень важно. Знакомство с Горьким – безумно важно. Знакомство с писателями, которые тоже пробовали себя в приключенческом жанре. Вы знаете, что в 1920 году, опять-таки 100 лет, тоже интересный юбилей, в «Сумасшедший корабль» пришел ни много ни мало сам великий выдающийся фантаст Герберт Уэллс посмотреть, как живут писатели. Вот. Ну и кто продемонстрировал ему бедность писательского быта? Александр Амфитеатров. А это был мастер как раз романтика приключенческого жанра, похожий чем-то на Грина по сюжетосложению. И вот Уэллс, увидев Амфитеатрова, да, который был бедно одет, был поражен, так же, как он в таком доме учёных был поражен тем, что люди занимаются наукой в голод и холод, а в «Сумасшедшем корабле» он был поражен тем, что люди занимаются еще и искусством и пишут стихи, пьесы, какие-то интересные прозаические произведения. Уэллс был поражен визитом в «Сумасшедший корабль». Я думаю, что мы еще очень много узнаем разных деталей, потому что всплывают все новые и новые мемуары, воспоминания, какие-то фотографии находятся. Очень важно, что именно в Доме искусств Грин впервые начал набрасывать будущую феерию «Алые паруса».
Книга поколений.
И мне хочется сказать такую вещь. Вот мое детство совпало с возрождением неоромантики. В каждой школе образовывался клуб под названием «Бригантина», и постепенно этих «Бригантин» стало по Ленинграду, ну, несколько сот. Конечно, это было обречено на провал. Все немножко устали от этой романтики. И не хочу никак умалять имя Павла Когана, допустим, и знаменитые слова «надоело говорить и спорить». Но действительно, после того, как образовалось 100 литературных клубов «Бригантина» и, допустим, столько же клубов под названием «Алые паруса», действительно надоело говорить и спорить все об одном и том же. Но возрождение неоромантизма в 60-е годы связывали это и с коммунистическим обществом, и с тем, что идет строительство нового человека, и с тем, что комсомольский задор, комсомольская романтика обновляется. Как обновить комсомольскую романтику после десятилетий бюрократизма? С помощью Александра Грина. И туристическая романтика под этого подверстывалась. Это были уникальные годы возрождения Александра Грина. И если отбросить несколько ложных постулатов, а их было несколько, что Грин был человеком коммунистических взглядов, что его романтические герои – это герои коммунистического будущего, что все его творчество ориентировано на построение идеального общества, утопического типа. Эти положения, кстати, перечислены, они давно подверглись критике, но тем не менее то, что молодые девушки писали стихи о любви в стиле «Алых парусов», там фигурировала лирическая героиня, которая ждет своего счастья, это очень важно. И то, что у мальчишек возникло желание прочитать сначала приключенческие произведения Грина, такие как, допустим, «Блистающий мир», «Золотая цепь», «Дорога никуда», потом вдруг рука тянулась к Хаггарду и Стивенсону, вот это тоже очень важная особенность 60-х годов. И, конечно, то, что вот туристическая романтика обогатилась гриновской образной системой, это очень интересная особенность той эпохи. Но, конечно, определенное падение вкуса, то, что каждый поэт обязательно считал своим долгом упомянуть слово «бригантина», а, кстати, а с чем его срифмовать? Не так уж много найдется рифм на слово «бригантина». То есть было много пустых, низкопрофессиональных, не очень интересных стихов, которые можно было забывать. Но вот общее романтическое отношение к миру, которое инспирировало в нас творчество Грина, возрожденное, важная, колоритная деталь 60-х годов. А тут еще и появился фильм Александра Птушко «Алые паруса». И это было настоящей сенсацией. И, конечно, Вертинская в роли Соль и Лановой в роли капитана Грея. Это, конечно, совершенно было уникальное явление в советском кино.
Андрей Петрович, кроме тех имен, которые вы уже назвали, и вот этого адреса Невский проспект, 15, дом искусств.
Да-да.
Там ведь очень много в это время было вообще удивительных писателей. Каждый работал в своем жанре.
Да.
Там работал и Ходосевич, там был и Платонов.
Безусловно,
там,
да.
Там был и Мандельштам.
Ольга Форш создала исторический роман, да, вспомните «Михайловский замок», вот. Да, и другие.
И в принципе,
конечно,
это очень важный для литературы Петербурга адрес.
Там создавалась жанровая система будущей советской литературы.
А вот, кстати, о жанрах. Это вопрос к вам, как к искусствоведу. Вот говорят, это «Алые паруса», это поэма в прозе. Да? Что это вообще за жанр такой? Поэма относительно прозы. Мы вот, допустим, вполне можем задать этот вопрос и по отношению там к творчеству Гоголя, почему «Мертвые души» назвал он поэмой, да? Вообще, что это у Гоголя за жанр такой, что это у Грина за жанр такой? Как он прижился в 20 веке, после революционной уже России?
Дело в том, что у «Алых парусов» есть четкое жанровое обозначение — феерия. Феерия, ну, это как бы длинная волшебная сказка, да, английская fairy tale, волшебная сказка. Феерия – это феерическое прозаическое повествование. Что значит феерическое? То есть проникнутое волшебством. И действительно, «Алые паруса» проникнуты волшебством, там нет быта, а соль существует вне быта. Капитан Грей прибывает из какой-то сказочной атмосферы, сейчас бы мы сказали, из другого измерения, кстати. Вот тут как раз, наверное, применимо понятие трехмерность, четырехмерность. Из какого-то совершенно другого измерения под названием «Мечта» прибывает капитан Грей, Кассоль, из мира снов, опять-таки. Поэтому феерия – это то, что пронизано волшебством. И, наверное, вот если расшифровывать это, в русском языке, в русской литературе нет аналогов. Что у нас еще является феерией? Кто еще из писателей под заглавием поместил это слово? По-моему, никто. У нас есть одна феерия «Алые паруса». Могу ошибаться. Но это самая фееричная феерия, которая только может быть. Это повесть, которая максимально пронизана волшебством и встречей с другим измерением, встречей сна и реальности. Это визуализированный сон. Это аматериализованное волшебство.
Капитан Грей подслушал историю, узнал историю о соли.
Он знал о ее мечте.
Вот,
да.
И капитан Грей осуществил эту мечту этой маленькой молодой девушки.
Да, визуализировал.
И в этом был в какой-то степени принцип и самого Александра Грина, который считал, что если вы мечтаете о чем-то, то мечту надо делать своими руками, надо ее осуществлять.
Кстати, я недавно на фасаде одного из зданий банка увидел эти слова, да, что надо осуществлять мечту своими руками. Так не вяжется с эстетикой банка вот эти слова, но тем не менее вот они есть на фасаде.
А какие еще петербургские адреса связаны с именем Александра Грина, какие произведения он там написал, И об этом тоже, пожалуйста.
Их очень много. Но первый самый адрес – это был Загородный проспект, дом 10. И там Грин прожил с 1913 по 2014 год. А после того, как он заключил брак с Верой Павловной Абрамовой, их первое семейное гнездышко было сформировано в 11-й линии Васильевского острова, дом 44. Но есть и еще очень интересные адреса. И вот как раз путаница с тем, что мемориальная доска оказалась на улице Декабристов. Об этом очень много писали, говорили.
На доме, в котором он никогда не жил.
Да, да, и даже вот есть какие-то вопросы викторине, вот какому писателю
посвящена. Увековеченная ошибка, да.
Кто увековечен, да, на доме, в котором никогда не жил. В юмористических викторинах этот вопрос часто задавали. Дело в том, что речь шла о доходном доме Зарембы, улица Пестеля, 11. Но тогда она называлась улица Декабриста Пестеля. Вот. И поэтому произошла путаница. Улица Декабристов – это один район города, а улица Декабриста Пестеля – это совершенно другой район. Поэтому речь шла, если мы ищем, где жил Александр Степанович Грин, речь шла об улице Пестеля, дом 11. Ну вот и, конечно, еще один очень интересный адрес. Это 8-я Рождественская, ныне 8-я Советская улица, дом 8. И там писатель прожил с 1922 по 1924 год. Мы много говорим о феерической атмосфере алых парусов, но мы с вами сегодня не затронули те мрачные, тяжелые рассказы Грина, которые нас отсылают к поэтике Эдгара По, к мрачным страницам произведений Стивенсона или, допустим, даже тех писателей, которые посвящали свое творчество ужасам, темным сторонам жизни. И это, прежде всего, рассказ «Крысолов». Вот после этого рассказа писатели стали посмеиваться над Грином, как можно вот из одного двора выйти в другой, как можно из одной улицы выйти в другую. Вот запутанность дворов петербургских, страшный лабиринт петербургских дворов, которые воспроизвел Грин в рассказе «Крысолов», это затронуло некоторых писателей, но они тут же стали искать подражание Эдгару По, каким-то другим авторам, а на самом деле рассказ очень типичный для Петербурга, отсылает нас и к Петербургу Достоевского отчасти, и вот этот мир страшных черных дворов говорит нам о том, что Грин не был таким уж розовым романтиком, говоря языком Джеймса Оливера Керрода, героем пустынных горизонтов вот каких-то вот красивых романтических пейзажей. Нет, когда он увидел страшный, мрачный Петербург, в нем заговорил читатель, любитель и почитатель Эдгара По. И второе очень интересное произведение, которое мне хотелось бы вспомнить в связи с Первой мировой войной, это рассказ «Отравленный остров». Он тоже написан в Петербурге, Петрограде, потому что нам очень важно осознать, что восприятие Первой мировой войны возможно было и через фантастику. На острове живут герои, которые видят в воздухе какие-то фантомные изображения боев, боевых самолетов, бомбардировок. И все это страшно очень, но это не всерьез. Они видят это в воздухе, как огромный художественный фильм, как огромный фантом, как миражное какое-то панорамное действие, разворачивающееся прямо в небе. И потом они узнают, что все это действительно имело место, но за тысячи километров от этого острова. То есть Первая мировая война оказалась визуально отброшенной куда-то далеко на другой конец света. Этот рассказ произвел на писателей, ну и на читателей тоже, конечно, но вначале на коллег Грина очень сильное впечатление. Грин проявлял интерес к каким-то очень глубинным слоям подсознания человека. Например, знаменитый рассказ «Гнев отца». Вот гнев представлен опять-таки в визуализированной форме чуть ли не живого существа. Гнев может сидеть где-то в углу, быть воплощенным в виде живого существа, и это действительно по-настоящему очень страшно. Много рассказов о том, что силы природы обладают какими-то чудодейственными возможностями и могут осуществлять совершенно необычные для человека действия. Например, история о том, как молния сфотографировала огромную каменную статую и, убив человека, оставила маленький фотоотпечаток у него на шее, который имитировал контуры этой статуи. Вот этот рассказ произвел на меня в детстве очень сильное впечатление. И таким образом Грин был разнообразным романтиком. Его влекла не только лирика, не только любовь и романтические приключения. Его влекли и тайны подсознания, и преступный мир, и вот этот страшный мир петербургских дворов, который воплощен в «Крысолове». Его влек образ одинокого и несчастного человека, бродяги, человека, не имеющего пристанища, изгоя. И в этом отношении получается, что у него очень разнообразный мир. Очень разнообразный. Мне даже немножко жаль, что мое детство совпало с таким вот резким сужением гриновской тематики. Вот обязательно алые паруса, фееричность, романтика, юность, стремление в будущее. Современные литературоведы увидели параллели и с Владимиром Набоковым, например, с повестью «Приглашение на казнь». Увидели параллели с Михаилом Булгаковым, что очень интересно, и в будущем мы еще немало прочитаем на тему Булгаков и Грин. Увидели параллели с некоторыми другими советскими писателями, в том числе даже и с писателями-сатириками. Зощенко даже сравнивают некоторые юмористические эпизоды Грина. Но иногда возникали просто удивительные литературные и краеведческие открытия. Так, например, московские литературоведы рассказали мне, что вот, допустим, роман «Бегущие по волнам» написан под влиянием конкретного художественного памятника. Не будем забывать, что Грин был наполовину поляком, что он был крещен в католической вере, потом перешел в православную веру, и его интересовало то, что в Петербурге на побережье Финского залива была установлена металлическая статуя Матки Боски, которая была по колено погружена в воду. Вот такой интересный архитектурный памятник Богоматерь, которая стоит в воде. Ныне этот памятник не существует. Но литературоведы считают, что именно эта статуя дала начало мыслям об образе женщины, бегущей по волнам. Это можно считать и спорным, потому что в те эпохи, после гибели «Титаника» особенно, очень часто на рекламных плакатах рисовали женщину-спасительницу, которая то спасает судно, то несет ведро с краской, чтобы это судно окрасить какой-то яркой краской и не дать ему слиться с горизонтом. В общем, самые разные были коммерческие плакаты, связанные именно с хождением по воде. Особенно после гибели «Титаника». Вот, поэтому эти плакаты Грин мог видеть. Но вот московские литературоведы заверили меня, что вот еще предстоит такое открытие – найти фотографии этой металлической статуи и сравнить ее особенности и вот образ девушки, бегущей по волнам. Я думаю, что это очень интересно, и в будущем, конечно, мы это увидим и услышим.
Как складывалось его личная жизнь? Здоровье было у него не очень хорошим. В какой-то определенный момент пришлось семье купить домик на юге, да?
Да, да.
Чтобы поправить здоровье. Вот давайте расскажем о его личной жизни немножко.
Грин был несколько раз женат. Один брак был совершенно кратковременным и экспериментальным. Но принято говорить о двух серьезных браках. Вера Павловна Абрамова – это женщина, которая разделяла его взгляды, и революционные взгляды, и литературные, но не могла смириться с некоторыми проявлениями его характера, кутежами, какими-то, ну, всплесками эмоциональными. И вторая жена, Нина Николаевна Миронова, это женщина, которая сделала очень много для сохранения наследия Грина, для его похорон, для сохранения памяти мужа. И в этом отношении она совершила настоящий подвиг, потому что не все принимали ее деятельность, не все соглашались с тем, как она хотела именно популяризировать наследие мужа.
И этом... Два слова о ней. Она так профессиональная.
Она была медсестрой. Она по профессии была медсестрой. Познакомились они в нашем городе. И вот брак был довольно прочный. Именно Нине Николаевне Грин посвятил свою повесть «Алые паруса», а она посвятила оставшуюся часть жизни, в общем-то, сохранению памяти мужа, популяризации памяти мужа, и очень много сделала для сохранения его рукописей, его наследия. То есть это настоящий подвиг.
Куда они переехали, и поскольку спасали Грина от туберкулеза, потом выяснилось, что у него уже последняя стадия была, да, онкологии.
Да. переехали
умирал
они...
он довольно тяжело.
Переехали они в Феодосию, и именно там Грин скончался в 1932 году. Там создан его музей. И очень важно осознавать, что Нина Николаевна во время оккупации осталась на территории Феодосии, и из-за этого ее преследовали после войны. Она была репрессирована и... В заключении находилась в течение некоторого времени, но, выйдя из заключения, она продолжала популяризировать наследие мужа, и это настоящий подвиг.
С вашей точки зрения, как сохраняем мы память об Александре Грине здесь, в Петербурге? Как наши туристические маршруты развиваются? Литературный Петербург – это... Но особая гордость, да, в нашем городе. И вот как имя Александра Грина, с вашей точки зрения, поддерживается в литературном Петербурге нашими сегодня пропагандистами культуры туристического направления? Все ли тут в порядке, с вашей точки зрения?
Могли бы быть лучше, конечно. Деятельность по популяризации творчества Грина могла бы быть лучше. Вот я вчера как раз перечитывал последние публикации в интернете, и я нашел мнение одного возмущенного читателя, что во время праздника «Алых парусов» лишний раз сказать спасибо автору, благодаря которому существует само это словосочетание «Алые паруса», и сам праздник, и образ корабля, лишний раз сказать спасибо помешает разве? Нет, не помешает. И тем не менее, вот любые темы возникают в этот день. Россия – страна возможностей, для тебя открыты все пути, многие другие обещания.
Но и в интерпретации наших ведущих, наши ведущие Дарья Александрова и Иван Ургант неоднократно напоминали о том, что 140 лет со дня рождения Александра Грина, уже 2020 год, выпускники этого года, я думаю, никогда не забудут, и праздник был совершенно необыкновенным, он был виртуальный, без зрителей, он был в открытом море, много было новшеств, новинок. Мне кажется, на очень достойном уровне прошел он и в этом году тоже.
Грина обязательно надо упоминать. И чем больше, тем лучше. Более того, неплохо было бы, если бы в нашем городе возник музей романтики, где был бы и романтизм классический, да, Пушкин, Эдгар По, Гофман, и неоромантизм эпохи Хаггарда, Стивенсона, и там бы Александр Степанович Грин занял свое особое место, безусловно. Он этого заслуживает. Памятника у нас нет, бюста даже нет, и это тоже очень большое упущение. Опять-таки, неувязка с мемориальной доской, которая находится на улице Декабристов вместо улицы Декабриста Пестеля. И это тоже очень грустно.
Я очень вас попрошу еще напомнить нашим радиослушателям, что, естественно, в цикле «Жизнь замечательных людей» есть книга об Александре Грине.
Да.
Там подробнейшая его биография, литературоведа, искусствоведа Алексея Варламова. И, конечно, это такой основательный труд, посвященный и Грину, и петербургским адресам Александра Степановича.
Я еще дополню, что существует ведь очень хороший сборник «Мемуары об Александре Грине», или сборник воспоминаний, кажется, да. «Воспоминания об Александре Грине», очень толстый том, и там много очень интересных фактов. И биографическая повесть существует, автор Борисов, если я правильно помню. Вот, существует хорошая биографическая повесть.
Ну, а сейчас послушаем страницы любимого произведения «Алые паруса» в исполнении народного артиста России Ивана Краско.
Но вдруг случайный переход взгляда от одной крыши к другой открыл ей на синей морской щели уличного пространства белый корабль с алыми парусами. Она вздрогнула, откинулась, замерла, потом резко вскочила с головокружительно падающим сердцем, вспыхнув неудержимыми слезами вдохновенного потрясения. Секрет в это время огибал небольшой мыс, держась к берегу углом левого борта. Негромкая музыка лилась в голубом дне с белой палубы под огнем алого шелка. Музыка ритмических переливов, переданных не совсем удачно, известными всем словами «Налейте, налейте бокалы и выпьем, друзья, за любовь». В ее простоте ликуя развертывалась и рокотала волнение. Не помня, как оставила дома, соль бежала уже к морю, подхваченная неодолимым ветром события. На первом углу она остановилась почти без сил. Ее ноги подкашивались, дыхание срывалось и гасло, сознание держалось на волоске. Вне себя от страха потерять волю она топнула ногой и оправилась. Временами то крыша, то забор скрывали от нее алые паруса. Тогда, боясь, не исчезли ли они, как простой призрак, она торопилась миновать мучительное препятствие и, снова увидев корабль, останавливалась облегченно вздохнуть. Тем временем в Каперне произошло такое замешательство, такое волнение, такая поголовная суета, какие не уступят эффекту знаменитых землетрясений. Никогда еще большой корабль не подходил к этому берегу. У корабля были те самые паруса, имя которых звучало как издевательство. Теперь они ясно и неопровержимо пылали с невинностью факта, опровергающего все законы бытия и здравого смысла. Мужчины, женщины, дети – в попыхах мчались к берегу, кто в чем был. Жители перекликались со двора в двор, наскакивая друг на друга, вопили и падали. Скоро у воды образовалась толпа, и в эту толпу стремительно вбежала Ассоль. Когда на другой день стало светать, корабль был далеко от Каперны. Часть экипажа как уснула, так и осталась лежать на палубе, поборотая вином Грея. Держались на ногах лишь рулевой да вахтенный, да сидевший на корме с грифом виолончели у подбородка задумчивый и хмельной Циммер. Он сидел, тихо водил смычком, заставляя струны говорить волшебным, неземным голосом, и думал о счастье.
Текст читал народный артист России Иван Краско.
Мы беседовали с искусствоведом Андреем Петровичем Дьяченко о творчестве Александра Грина. Передачу подготовили режиссер Галина Дмитриенко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, редактор и ведущая Ольга Смирнова. Петербургский автограф. До свидания. Всего вам доброго.